Глава 25. Драконы. В наших отношениях установился новый порядок. Шура звонил мне на неделе почти каждый вечер, чтобы просто поговорить. Он рассказывал о судебных заседаниях, в которых он участвовал в качестве свидетеля-эксперта, описывал мне адвокатов и судей, рассказывал он и об университетской политике, о главах университетских отделений и о студентах, которым он преподавал. Он рассказывал о том, чем занимался в своей лаборатории, и свободно использовал в разговоре химические термины, понимая, что такой информации из нее мне будет доступна лишь, как говорил Шура, только музыка. Он прекрасно знал, что я ничего не смыслю в химии, но обязательно попрошу у него пояснить, если понадобится. Он делился со мной тем, что происходило у них с Урсулой в свете их переписки, причем говорил об этом суховатым тоном. В свою очередь, я рассказывала ему о детях, о книге, которую читала на данный момент, слегка затрагивала и работу. Эта тема была настолько гнетущей для меня, что я не могла с легкостью обсуждать ее, а потому избегала говорить о своей работе слишком много. Как старый друг, я слушала отрывки из писем Урсулы с описанием ее забот и проблем, которые зачитывал мне по телефону Шура. Я вслушивалась в его голос, улавливая в нем все изменения и невольное напряжение. Я старалась не произносить ничего резкого и негативного. Потом, ближе к выходным, он приглашал меня на ферму после работы в пятницу, если у меня был рабочий день. Я отвечала, что с удовольствием приеду, словно его приглашение было для меня приятным сюрпризом. «Никогда нельзя знать наверняка», — напомнил я себе, «потому что это может прекратиться в любую минуту и прекратиться, как только мисс Германии решит устроить себе очередные каникулы в солнечной Калифорнии». Я начала вести дневник, куда записывала все, что не могла сказать Шуре. На книжной полке рядом с кроватью в спальне Шуры стоял стереомагнитофон со встроенным радиоприемником. Мы знакомили друг друга с нашей любимой музыкой. Обычно это была классика. Если мы включали приемник и слышали отрывок музыкального произведения, узнать сразу которую мы оба не могли, то мы соревновались в угадывании композитора. Шура ставил мне записи Баха в исполнении Глена Гульда. Я принесла ему кое-что из Прокофьева, которого он в свое время ухитрился проглядеть, а также чудесный мандарин Бартока. Эта вещь удивила и восхитила Шуру. Длинные, прекрасные ноги этого мужчины стали мне родными. Его маленькие, крепкие ягодицы приводили меня в такое восхищение, которое я не скрывала. А его спина стала моей игровой площадкой. Там я показывала Шуре, что можно сделать кончиками ногтей, если провести ими от бедра до самой шеи. Он дрожал от удовольствия, когда я поглаживала покрывавшуюся пупырышками кожу своей ладонью и начинала все сначала. Но теперь уже мои ноготки пробегали по его животу. То же самое он проделывал со мной, хихикая, когда я реагировала. У него превосходно получилось с первой попытки. Иногда пятничным или субботним вечером мы с Шурой принимали какой-нибудь из его психоделиков, после чего отправлялись в постель. Он дразнил меня, припоминая фразы, сказанные мною давным-давно, пока мне не начинало казаться, что такие наркотики можно принимать лишь один раз и несколько лет, потому что один единственный опыт может дать богатейшую пищу для размышлений и важнейший урок. Я смеялась и напоминала ему фразу, которую он не уставал мне повторять. «Вещи меняются, сама жизнь есть изменение». «Выходит, — говорила она, — я узнаю новые вещи». «Мы оба узнаем», — отвечал мне Шура. «Мы оба узнавали новое. Возможно, свое влияние на нас оказывала мысль о том, что все может закончиться в любой момент. Как бы там ни было, когда мы делились своими переживаниями под воздействием наркотиков или даже нашими сексуальными фантазиями, мы почти ничего не утаивали друг от друга, выясняя реакцию другого. Как-то поздней весной, одним субботним вечером, мы приняли по 5 миллиграммов Шуриного ДОМ, заработавшего дурную репутацию. Об этом наркотике, который попал на улицу под названием СТП, он рассказывал мне тогда, в кабинете Хильды. Шура предупредил меня: «Детка, это препарат очень длительного действия. Ты точно не возражаешь против того, чтобы так долго пребыть в измененном состоянии сознания?» Я сказала, что не возражаю, и добавила: «Ты же сам говорил мне, что если принять верную дозу, то может получиться изумительный опыт. Я уверена, что ты не ошибаешься с дозировкой. И вообще, Сколько все-таки длится это твое очень долго, ты бы мог сказать? По меньшей мере 12 часов, и может быть даже больше, в зависимости от твоей личной физиологии. Знаешь, ты получишь немало пользы от этого наркотика. Я передразнила его и сказала: «Ты просто завидуешь, потому что у тебя воздействие закончится раньше, чем у меня. Это одно из немногих преимуществ замедленного обмена веществ. На самом деле, других я и не знаю». Пока Шура принимал душ, я смотрела телевизор. Потом помылась и я, отметив волнообразное движение перед глазами и рябь сбоку, которые стали нарастать. Я следила за своим телом, содрогавшимся от потока энергии, наблюдая, как появившаяся сначала тревога растворилась в доверчивом принятии этого состояния. Мне было интересно, куда все это меня заведет. Я насухо вытерлась и, не одевшись, села на унитаз. Какое-то время назад Шура попросил меня: «Пожалуйста, никогда не закрывайся в моем доме, даже когда ты в ванной. Я очень сильно боюсь, вдруг что-нибудь случится и не сумею быстро открыть запертую дверь. Этот страх остался во мне после болезни Эллен. Я умоляю тебя исполнить мою просьбу». И я соблюдала это правило в точности. Теперь в коридоре раздались шаги, и вдруг дверь распахнулась. Я даже задохнулась от возмущения и воскликнула: «Эй!» На пороге ванной возник Шура в халате и с улыбкой на лице. Увидев, с какой яростью я схватила свое полотенце, он поддразнил меня: «А я-то думал, мы стремимся достичь полнейшей искренности в наших отношениях». «Но всему есть предел, Шура». «Предел? Нет-нет, мы не договаривались о каких-то пределах», — он рассмеялся, поцеловал меня в губы и полоскал грудь на прощание. Дверь закрылась с той стороны. Я по-прежнему сидела на унитазе, во мне боролись возмущение и удивление. Потом мне в голову пришла не очень приятная мысль. А вдруг он один из тех, кому нравится смотреть на вещи, подобные мочеиспусканию? Я вошла в спальню. Ночник испускал мягкое, желтое, как сливочное масло, свечение, от которого махровые розы на старинных обоях шли волнами. Я заползла на кровать и, не снимая халата, села, скрестив ноги рядом с Шурой. Я смотрела на него, растянувшегося голышом на одеяле, такого розового и блестящего от только что принятого душа. Он улыбнулся мне. Я задала ему вопрос, изо всех сил стараясь, чтобы мой голос звучал легко и обычно. «Между прочим, ты не из тех ли, кого обожает подглядывать за людьми в ванной, или ты просто дразнил меня?» В его волосах и бороде бегали крошечные разноцветные искорки. «Нет, я не закоренелый вуайерист. Я действительно люблю поддразнивать людей. У меня есть про запас немало секретных шуточек, но это не входит в мой арсенал. А как насчет тебя?» Лицо невинного младенца, огромные голубые глаза, рассматривавшие меня, я заверила его, что подглядывание совершенно не в моем вкусе. Шура продолжил спрашивать меня: «Как ты пока себя чувствуешь? Ощущения приятные?» «Да, с учетом того, что это, как ты сказал, довольно сильный психоделик, который, очевидно, не подходит наивным и невинным личностям, я чувствую себя даже очень неплохо. Особенно в свете того факта, что мне пришлось испытать шок от того, что ко мне вторглись. Понимаешь? Да еще в ту минуту, когда я сидела на горшке. Невероятно, но это был тот самый заслуживающий доверия джентльмен, который попросил меня не закрываться в его доме». «А разве я когда-нибудь назвал себя джентльменом? Разве претендовал на это звание?» Я признала, что такого не было. Шура покрутил настройку приемника и остановился там, где передавали Сибелиуса. Потом он закинул руки за голову и с подчеркнутой фамильярностью начал: «Если говорить о странных, темных увлечениях...» «О, вот это важно!» Он взглянул на меня. «Во время твоих многочисленных свиданий с мужчинами тебя когда-нибудь связывали, или, может быть, ты сама кого-нибудь связывала, просто чтобы узнать, какие ощущения можно испытать при этом?» Я ответила, что в реальности никогда такого не делала, но часто представляла подобные сцены в своих фантазиях. Шура приподнялся на локте. «Тогда почему ты никогда не пробовала исполнить эти фантазии?» «Наверное, потому что для этого нужен человек, которому я могу полностью открыться. А я встречала не слишком много мужчин, которым могла бы настолько доверять. Кроме того, Никто из тех, с кем я была по-настоящему близка, не заговаривал об этом, так что я не хотела никого шокировать, предложив такую игру первой. Ты действительно думаешь, что это может шокировать? Он хочет услышать, что человек не становится ненормальным, если у него такие фантазии. Меня это не шокирует, ответила я, ведь это называется садомазохизм. Насколько я понимаю, многим людям он приносит удовольствие. Я как-то прочла прелюбопытную статейку, кажется, в журнале по психологии, в которой говорилось, что огромное количество мужчин, получающих наслаждение от того, что их связывают в любовных играх, в жизни оказываются очень сильными людьми, занимающими ответственные должности, например, судьями, сенаторами и докторами. В статье объяснялось это явление. Дело в том, что они ловят кайф от чувства беспомощности с тем человеком, которому они доверяют. А все потому, что в жизни им приходится принимать слишком много решений, за которые они несут ответственность. Связанные, они получают возможность забыть об этом и наслаждаться сексом, не испытывая бремени ответственности. Помолчав секунду, Шура произнес: «Мне всегда хотелось узнать, что чувствуешь, когда тебя связывают». Я переварила услышанное и сказала: «Помнится, позади твоего дома я видела веревку для сушки белья. У тебя есть что-нибудь вроде этого побольше и поближе?» «Конечно, у меня такого добра много. Надеюсь, у тебя найдется что-нибудь нейлоновое, потому что веревка из хлопка довольно жесткая вещь, а я бы не хотела поранить тебя». Я замолчала, потом наклонилась к Шуре и, сощурив глаза, спросила его: «Или тебе нравится больно?» «Нет, не нравится». «Мне тоже», — сказала я, испытав огромное облегчение от ответа Шуры. «Подожди здесь», — сказал он, — «я сейчас вернусь». Он набросил халат и ушел, оставив меня наедине с музыкой и движущимися розами на обоях. «Пока что», — подумала я, — «этот дом очень даже ничего». Время от времени я ощущала дрожь от пробегавшей внутри меня энергии. Дрожь все еще была довольно сильной, но я уже привыкла к ней. Почему мы не осознаем этот поток энергии в нашем теле постоянно? Почему надо принимать наркотик, чтобы почувствовать его? Может, нет необходимости в том, чтобы ощущать эту энергию все время? Вернулся Шура, в руках у него был моток белой нейлоновой веревки. Я засмеялась. Настоящий гордиев узел. Мы приступили к подготовке шоу. Мы стали резать веревку на куски разной длины. То и дело нас разбирал смех, потому что мы не попадали в такт с бетховенским третьим концертом для фортепиано. Потом Шура предложил, чтобы я была первой. Я согласилась, подумав сразу о нескольких вещах. Во-первых, надо очень постараться, чтобы не чувствовать себя глупо в такой ситуации. Во-вторых, было очевидно, что Шура ни разу этого не делал раньше. Отсюда вытекало, что он не делал этого и с Урсулой. В-третьих, то, что мы собирались делать, ни один из нас не сделал бы с партнером, который не пользовался бы абсолютным нашим доверием. Если в каком-нибудь из нас есть неизвестная темная сторона, будет лучше, если вытащить ее наружу. По крайней мере, мы увидим ее хотя бы мельком. Это нужно будет признать и обсудить. Когда Шура закончил привязывать меня, заиграл наш любимый Прокофьев. Я посмотрела на Шуру и попыталась улыбнуться, неожиданно ощутив полную беззащитность и болезненную робость. Его глаза блестели, но блуждавший по мне взгляд был больше задумчивый, чем похотливый. Потом Шура двинулся вниз, и я закрыла глаза. В голове у меня расцвечивалась сине-зеленым и золотым музыка Прокофьева. Я вдруг осознала, что мое тело дрожит, и кричу я очень громко. Мир сузился до размеров туннеля, завертелся спиралью и ушел в мягкую тьму, из которой потом вынырнула далекая тень. Самодовольной медлительностью она подплыла ко мне. Бесконечность из раскрывшихся лепестков. Из моего горла вырвался последний протяжный крик, и волна обжигающего света ударила мне по глазам и вышла через макушку. Шура молча развязывал меня и лег рядом, закинув ногу мне на бедра и положив руку на живот. Мой пульс начал медленно приходить в норму. Когда я снова могла ровно дышать, я повернулась к нему и прошептала: «Спасибо, любовь моя. Я был с тобой, малышка. Я прошел с тобой». Спустя какое-то время я приподнялась на локте и с улыбкой сказала Шуре: «Настал твой черед». Пока я возилась с веревками, Стараясь привязать его так, чтобы нейлон не мог врезаться в запястье и щиколотки слишком сильно, я обнаружила, что Шура смотрит на меня, после чего решила, что буду чувствовать себя не настолько неловко, если завяжу ему глаза. Я велела ему расслабиться и сказала, что мне нужно взять что-то очень важное, и вышла. Отыскала свою большую сумку, ту самую, с которой ездила к Шуре на выходные, и достала оттуда длинный шелковый шарф. Обычно я обертывала им голову после того, как мыла волосы. Вернувшись в спальню, я завязала шарфом Шуре на глаза, оставив открытыми уши, чтобы он слышал музыку. Он выдохнул долгое «ах». Рассматривая его, я знала, что он просто захлебнулся в ощущениях, которые до сих пор мог только представлять в своем воображении. Именно это он хотел почувствовать, исследовать. На его лице была написана та же серьезность, та же сосредоточенность, которую можно увидеть на лице маленького ребенка в тот миг, когда он разворачивает долгожданный рождественский подарок. Я чувствовала прилив нежности и задумалась, что же делать, когда я привяжу Шуру окончательно. У меня не было шаблона действий, которым я могла бы воспользоваться. Я не очень-то много об этом читала. И так придется положиться на инстинкт. Просто быть уверенной, что это красиво. Когда я завязала последний узел, закончив привязывать ногу Шуры к кровати, по радио стали передавать вальс Штрауса. Я заворчала от нетерпения и сказала, что собираюсь поискать что-нибудь другое. «Это не самая эротичная музыка на свете, не правда ли?» Шура наконец-то улыбнулся. «Нет, наоборот, чересчур». Я настроилась на еще одну из наших любимых радиостанций DFC и радостно вздохнула. «Ура! Это был Бах, что-то до боли знакомое». «Так-так», — сказала я, вернувшись к своей жертве. «Боги улыбаются нам». «Это из бранденбургских концертов», — с удовлетворением сказал Шура. Когда мы впервые оказались в его постели, он сообщил мне, что у него очень чувствительные соски и что ему очень нравится, когда к ним прикасаются. Я не спросила, ласкала ли их Урсула, логично было предположить, что да. Теперь их касалась я, наблюдая за тем, как они съеживаются от холода. Бах превращался в серебряную нить, движущуюся на голубом и изумрудном фоне. Затем я увидела другие цвета, оранжевый и солнечный. Они толчками исходили из музыки и быстро вливались в меня. Потоки насыщенно-оранжевого цвета с красным по краям затопили мой мозг. Я на секунду приоткрыла глаза и увидела, как голова Шуры отрывается от подушки, пока тело старается освободиться от веревок. И потом Бах оглушил нас финальными аккордами, отразившимися от стен. Вот и хорошо, именно этого я и хотела. Ради этого стоило прикладывать усилия. На что бы то ни было похоже и что бы там дольше ни случилось. Спасибо, спасибо, спасибо. Мы лежали, прижавшись друг к другу. Веревки валялись на полу. В темноте светилась лишь шкала приемника. Мы говорили о том, что значит настолько доверять кому-то и какие ощущения испытываешь, чувствуя такое доверие. Это удивительное ощущение, осознавать, что ты обладаешь абсолютной властью над другим человеком, что ты можешь причинить ему боль, злоупотребив своей властью, сказал Шура. Ты можешь сделать с ним все, что захочешь. Но ты не делаешь ничего такого. Не идешь этой дорогой, ведь ты можешь положиться на самого себя, даже на самые темные закоулки своей души, и не сделаешь того, чего не хочет остальное твое «я». Ага. А потом настанет твоя очередь побыть в роли беспомощного, и вот уже другому приходится осознавать скрытые прежде темные импульсы и делать свой выбор. Я пробормотала, и все, что ты можешь сделать, лежать и надеяться на то, что человек отдает себе отчет. Да, поддержал меня Шура, и все-таки. Он помолчал немного. Должен тебе сказать, что не испытывал ни малейшего страха. Я просто знал, что ты можешь доверять мне. Да, само собой, ты знал. Так же, как ты знаешь и другое, что не позволяешь себе признать. Я спросила у Шуры, доводилось ли ему видеть рисунки немецкой художницы Суламифи Вулфинг 1901-1974, немецкая художница-график, работавшая в сказочно-фантастическом жанре, особенно прославилась благодаря иллюстрациям к сказкам Ганса Христиана Андерсена. Он ответил, что имя не кажется ему знакомым. «Большинство людей знают ее работы по ежегодным календарям, которые она расписывает», — пояснила я. «Старые ее календари продаются по той же цене, что и современные, потому что поклонники ее таланта делают все возможное, чтобы прибрать к рукам ее рисунки независимо от года календаря. В конце концов, ее издатели выпустили открытки. В округе Марин их можно найти в любом книжном магазине. Есть один рисунок, который нравится мне больше всего и который больше всего меня тронул. На нем изображена голова огромного темно-зеленого дракона. Из открытой пасти дракона высовывается длинный красный язык, на котором спит крошечный малыш. Шура улыбнулся. «Вот о чем напоминает мне наш маленький эксперимент», — сказала я. «Это словно выманить из пещеры красивого огнедышащего дракона и подружиться с ним». «Прогулка с драконом», — сказал Шура. «Мне нравится образ».
«Мне тоже».
Он приподнялся на локте, волосы у него растрепались. Он посмотрел мне в глаза и спросил: «Тебе понравилось так же, как мне?» «Ты прекрасно знаешь, что да». Закрыв глаза, я увидела разноцветного дракона, покрытого сверкавшей, как драгоценный камень, чешуей. Черные глаза были тронуты позолотой, а на шее был ошейник с длинным коричневым поводком, против которого, как дракон сам меня заверил, он ничуть не возражал.